На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Вашингтон – город власти. Тут ее ценят, любят и умеют демонстрировать. Даже за обедом. Об этом нашему корреспонденту Владимиру Абаринову рассказывает сегодняшний гость «Американского часа» знаменитый метрдотель самого элитного ресторана столицы Мел Крупин.
«Власть меняется, кухня остается», — говорит Толеран в пьесе Жан-Клода Брисвиля «Ужин». Эта фраза могла бы стать эпиграфом к жизни Мела Крупина, который недавно справил 40-летний юбилей своей работы в ресторанном бизнесе. Мел Крупин — одна из достопримечательностей Вашингтона. Входя в ресторан «Маккормик и Шмик», невозможно представить себе конторку метрдотеля без его осанистой фигуры, облаченной в безупречно элегантный костюм. На тех, кто видит его впервые, Мел производит впечатление человека сурового и даже грубого. Это его фирменный стиль. Мел Крупин – человек широкой души и едкого, саркастического остроумия. «Мне нужен стол», – говорит вошедший посетитель. «Стол?» – переспрашивает Мел. «Идите в мебельный магазин, а у нас тут ланч». Нетерпеливая дама, не дождавшись приглашения, садится за освободившийся столик. «Мэм, вы сегодня завтракали?» – окликает ее Мел. «Гости уже поели, но никак не уходят». «Господа, у нас тут не отель, а ресторан», – говорит им Мел. «Мы не сдаем столики на весь сезон». Настоящая фамилия Мела – Крупинский. «Моя бабушка была из Молдавии. Не знаю точно, как называется это место, но она мне говорила, что была и российской подданной, и румынской. Моя другая бабушка родилась в Австро-Венгрии. Деда я никогда не видел. Он бросил мою молдавскую бабушку во время русско-японской войны. Так что она приехала в Америку вдвоем с сыном, моим отцом. Ему тогда было 5 лет. Моя мать родилась в Америке. Они с отцом поженились в 1927 году. Я родился в 29-м, в Бруклине, в Нью-Йорке». Детство Мела совпало с Великой депрессией. Его отец был таксистом, но потерял работу. Мать воспитывала детей и вела хозяйство. «Работать я начал 12 лет. Разносил заказы из бакалейной лавки. Люди приходили, выбирали товар, платили, а я потом доставлял все это к ним домой и получал пятак. Деньги я отдавал матери. Разные бывали времена, похуже, получше. Мать посылала меня в лавку за едой, а денег не было, и хозяин давал в долг и записывал долг в книгу. У меня никогда не было велосипеда, игрушек, какие были у других детей. Я никогда не ходил на бейсбол. У нас просто не было денег на все это». О корейской войне Мел вспоминает неохотно. «Почти полтора года я воевал в Корее. Не слишком приятное место. Холодно, прямо мороз. Ну и война, конечно. Больше всего я боялся не того, что меня убьют. Больше всего я боялся попасть в плен к китайцам или к северокорейцам. А смерти я не боялся. Убьют, и дело с концом. Так думаешь, когда тебе 21 год». За что воюют американские солдаты, Мел не задумывался. «Ей-богу, не знаю. Я ничего не знал о Корее, не интересовался политикой. Просто подошел призывной возраст, правительство сказало нам идти на войну, и мы пошли». Еще до службы в армии он встретил свою нынешнюю жену Глорию. «Я позвонил ей из Японии. Нас отправили туда на отдых. Это был декабрь, рождественская неделя. Она писала мне письма каждый день. Я сказал ей: я вернусь в марте. Попроси у моей матери денег и купи обручальное кольцо. Если не вернусь, у тебя останется кольцо». У нее день рождения 13 марта. Она купила кольцо, а я вернулся 6 марта. И помолвка состоялась в день ее рождения. Поженились мы 5 декабря 1953 года. Так что я женат уже 55 лет. Работа, которую он нашел, не понравилась отцу жены. «Когда я вернулся из армии, я пошел работать в ресторан выездного обслуживания. Но мой тесть сказал: ничего хорошего в этом бизнесе нет. Моя дочь будет вдовой по выходным и праздникам. Ты будешь работать, а она скучать дома. Найдем что-нибудь другое». Он устроил меня в компанию, которая поставляла кошерное мясо отелям и ресторанам. На этой работе я свел знакомство с человеком, который дружил с Дюком Зибертом. Это был 66-й год. Этот малый спросил меня: хочешь переехать в Вашингтон и стать менеджером большого ресторана? Я говорю: жена никогда не согласится уехать из Нью-Йорка. Здесь у нее мать, дети, друзья. В общем, я отказался. Через 2 года он пристал ко мне опять. Я сказал: ладно, попробую. Билет на самолет из Нью-Йорка в Вашингтон стоил всего $15. Ладно, думаю, терять мне нечего. прилетел, встретился с Дюком, и он взял меня на работу. 9 сентября 1968 года я начал работать в ресторане Дюка Зиберта. Дюк Зиберт – легендарный вашингтонский ресторатор. Его гостями были все президенты, начиная с Гарри Трумэна. От знаменитостей разбегались глаза. Мел Крупин проработал у Дюка 12 лет, пока ресторан не закрылся в 80-м году. Газеты писали, что это конец эпохи. Но Крупин нашел помещение и через 2 месяца открыл свое заведение. 6 лет назад, когда годы взяли свое, Мел ушел на покой, но больше 2 месяцев без дела не выдержал. В Маккормик и Шмик он пришел по объявлению. Когда я впервые приехал сюда в 68-м году, я никого не знал в Вашингтоне. Ходил по городу как иностранец. Меня поселили в гостинице. Жена и дети еще 10 месяцев оставались в Нью-Йорке, потому что мы не хотели посреди учебного года отрывать их от школы. В ресторане у Зиберта я познакомился со множеством людей. Политиками, адвокатами, врачами, спортсменами. Все они стали моими друзьями и моими гостями. Когда закрылся ресторан Зиберта и я открыл свой, они все пришли туда. И я за первый же год сделал 3 миллиона. По этой же самой причине меня взяли в Маккормик и Шмик, потому что люди меня знают. Маккормик и Шмик находятся на Кей-стрит, улице, где расположены конторы крупнейших вашингтонских лоббистов, и в нескольких кварталах от Белого дома. Поэтому среди гостей Мэла множество политиков и чиновников высокого ранга. Стол надо заказывать за сутки, а то и за 2. За ланчем ведутся важные деловые разговоры. Иногда гость встречается здесь с дамой, но не хочет, чтобы об этом узнали журналисты. Мел Крупин свято хранит молчание. Один из принципов, который я усвоил в этом бизнесе, я не слушаю, о чем говорят гости, и не заговариваю с ними, если они сами не захотят поговорить со мной. Я никогда не скажу, кто здесь был или кого здесь не было. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю. Только так можно уберечься от неприятностей. Еще один принцип, которому Воланд учил Маргариту. Никогда ни о чем не просите тех, кто сильнее вас. Моя жизнь – это моя жизнь. Если кто-то просит помощи у меня, например, ищет работу, я помогу и получу от этого удовольствие. Если кто-то придет ко мне и скажет, я ищу работу в адвокатской конторе, я возьму резюме, и когда придет знакомый адвокат, скажу ему, слушай, если тебе нужна помощница, то вот тебе очаровательная молодая леди. Для себя лично я не прошу ни о чем. Когда закрылся Зиберт, один приятель, исключительный джентльмен, спрашивает меня, хочешь открыть свое заведение? Я говорю, да, конечно. Он говорит, ладно, я помогу тебе. И помог. Это другое дело. Но сам я никогда не прошу о каких-то услугах для себя, только для других. Вот еще несколько правил Мела Крупина. Надевай на работу свой лучший костюм. За столы у окна сажай только симпатичных людей. Важные персоны занимают лучшие места. После очередных президентских выборов в ресторан пришел советник проигравшего кандидата. Вопреки обыкновению, Мел посадил его не у окна, а в угол. «В чем дело?» – обиделся тот. «Что ж ты хотел?» – возразил ему метрдотель. «Проиграл? Так проиграл». Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure could help a lot. Wouldn't you like to get away? Sometimes you wanna go where everybody knows your name. And they're always glad you came. Troubles are all the same. You wanna be where everybody knows your name. На волнах радио Свобода.